Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Китайский парламент одобрил первый в истории КНР гражданский кодекс. Голосование состоялось в ходе последнего заседания третьей сессии Собрания народных представителей 13-го созыва, на котором присутствовали 2886 делегатов. За проголосовали 2879 из них, сообщает РИА Новости. Принять единый упорядоченный гражданский кодекс КНР пытались уже 4 раза в 1954 году, 62-м, 79-м и 2001-м. Однако все эти попытки успехом не увенчались из-за имевшихся разногласий по формулировкам и пониманию тех или иных терминов. Еще 3793 пациента вылечились в Москве с коронавирусной инфекцией за последние сутки, а всего число выздоровевших 71251. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Между тем, в Подмосковье выздоровевших уже более 6800. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. За минувшие сутки в регионе вылечились еще 403 человека. Все они выписаны. Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке, продолжится 25 июня. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо. Судебный процесс начался сегодня. Заседание было непродолжительным. Сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка. У них забрали документы, мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию. Российской дипмиссии удалось добиться, чтобы их выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Дональд Трамп уже сегодня планирует подписать указ, касающийся работы социальных сетей, заявил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макиани. А в среду президент США пригрозил строго регулировать или вовсе закрыть социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Критика была связана с тем, что ранее система соцсети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка направляет на статью издания «Политика» под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов». На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
28 мая 1928 года из Италии в Москву приехал Максим Горький. А окончательно он вернется в СССР в 1933 году. Принято называть его буревестником революции, хотя Горький не испытал никакого воодушевления по поводу октября. Он и февральскую-то революцию встретил с мрачным предчувствием. Говорил, что на Россию надвигается ужасная катастрофа. Оно и конечно. Одно дело писать пламенные революционные спичи, но совсем другое дело стать жертвой революционной мясорубки и всеобщего хаоса. Когда начался красный террор, Горький пытался заступаться за своих друзей и просто представителей дореволюционной интеллигенции. Он активно переписывался с Лениным, которого безосновательно считал своим другом. Хотя для Ленина Горький был не более чем талантливым пропагандистом. Он говорил писателю еще задолго до революции: «Своим талантом художника вы принесли рабочему движению России, да и не одной России, громадную пользу». А после октября Горький писал Ильичу: «Для меня стало ясно, что красные такие же враги народа, как и белые. Я совершенно согласен с тем, что коммунистов необходимо пороть. Ах, какие это воры, если б вы знали! И какие подлые буржуи будут из них года через 2-3». Прочитав это письмо, вождь рассмеялся и сказал: «Горький как был ребенком в политике, так и остался. Ну как его здоровье? Передайте ему привет». Он писал Горькому: Тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов и не писать? Для художника разве не гибель? Разве не срам? Когда я читаю ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах вашу фразу «Мы, художники, невменяемые люди». Чувствуете? Ильич не только расспрашивает о здоровье Горького, но уже и диагноз ставит. И далее пишет, ставшее уже каноническим высказывание, «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а Г». Горького Ленин отправил за границу, с глаз долой, в столь любимую писателем Италию, на Капри. Там он написал повесть «Дело Артамоновых», «Три тома жизни Клима Самгина», «Воспоминания». Почему Горький вернулся в СССР? Говорят, что Сталину во внешнеполитической борьбе понадобился всемирно известный авторитет с широкими связями. Писателю предоставили шикарный особняк в центре Москвы на Малой Никитской улице, где раньше жил миллионер Рябушинский. Выделили дачу за городом. Имя Горького было присвоено его родному городу Нижнему Новгороду, а также МХАТу и Литературному институту. Горький умер в июне 1936 года. Урну с его прахом нес Сталин с соратниками. Ее замуровали в Кремлевской стене. Обстоятельства смерти Горького некоторыми считались подозрительными. Ходили слухи об отравлении, но они не нашли подтверждения. 28 мая 1867 года в Петербургском Александринском театре состоялась премьера драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Он написал одну за другой три пьесы, составившие драматическую трилогию «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Наиболее яркой из трех пьес, без сомнений, является вторая «Царь Федор Иоаннович». Оригинальная композиция пьесы привела и к блестящему сочетанию психологического портрета с развитием сюжета. Этим, в первую очередь, и объясняется замечательное сценическое долголетие царя Федора, который и поныне с успехом идет на сцене Малого театра. Следует отметить, что психологический реализм исторических персонажей трилогии Толстого позволил Василию Осиповичу Ключевскому использовать их в своем знаменитом курсе русской истории. А характеризуя царя Федора, историк прямо цитировал произведения Толстого. Да и сам Толстой создал шуточную стихотворную «Историю государства российского от Гостомысла до Тимашева». Александр Егорович Тимашев управлял третьим отделением и был главой МВД при Александре II. Начинается история Толстого так. «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед, земля наша богата, порядка в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячу уж лет смекнули наши предки, порядка де вишь нет». 28 мая 1871 года пала Парижская коммуна. В ходе недельных боев и последовавших за ними казней погибли 25 тысяч коммунаров. Около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или сосланы на каторжные работы. По подсчетам, общее число репрессированных доходит до 100 тысяч человек. Во время подавления коммуны газеты призывали к охоте на коммунаров, расправе с дикими зверями и международной демократической заразой. Версальцы, как их прозвали, в Версаль переехало контрреволюционное правительство, выносили смертные приговоры и участникам восстания, и всем подозрительным. Расстреливали на месте даже за то, если костюм человека был хоть чем-то похож на форму гвардейца-коммунара. По воспоминаниям, Париж полыхал со всех сторон. Город был завален трупами. Они лежали кучами на площадях, улицах, скверах, во дворах. Трупы были свалены на баржах, плыли по реке. Зловоние висело над городом. Тротуары и улицы были в крови. Но вскоре элегантный Париж вернулся. На улицах снова банкиры и проститутки, профессора и художники. Хотя во всем городе было трудно сыскать обыкновенного столяра. Буржуа чувствовали себя победителями. Во время майской недели они ужинали в ресторанах на Сен-Жерменской трассе, откуда по ночам был виден пылающий Париж. Звуки песен и хохота слышались и в отдельных кабинетах, где наслаждались этим зрелищем кутилы высшего полета и знаменитейшие куртизанки Второй империи. Однажды толпа едва не расправилась с ними. Полиция была вынуждена разогнать их и закрыть дома наслаждений, оскорблявшие общественный траур. Впрочем, коммуна и не могла победить. Придя к власти, коммунары сразу разделились на три фракции. Нео-якобинцы, которые хотели опять вернуть события Великой Французской революции, социалисты и анархисты. Коммуна начала принимать декларации об уничтожении эксплуатации, привилегий. Но все это были только прекраснодушные призывы, которые в реальности ничем не подкреплялись. А пока они болтали и разрушали Вандомскую колонну, глава версальцев Адольф Тьер собирал войска. Коммунары не смогли ни организовать администрацию и финансы, ни создать грамотную армию для обороны Парижа. Современник Робеспьера, французский лексикограф Пьер Буаст, отметил весьма странную и трагическую закономерность. В революционные бури люди, едва годные для того, чтобы грести веслом, овладевают рулем. 28 мая отмечается День брюнеток – неофициальный праздник всех темноволосых женщин. Он возник как ответ Дню блондинок, который 31 мая. Несмотря на то, что блондинки – предел мечтаний большей части мужского населения, темноволосые красавицы обладают особым шармом, элегантностью. Брюнетки являются главными героинями фильмов. Они блистают на модных подиумах, снимаются в рекламе, появляются на обложках популярных журналов. Кстати, ученые установили, что темноволосые представительницы прекрасного пола имеют более ранимую душу. Они, как правило, зависимы от мнения окружающих. Депрессии и стрессы чаще появляются у брюнеток. Тем не менее, 85% мужчин выбирают в жены именно брюнеток. Впрочем, настоящая блондинка – явление редкое. По прогнозам ученых, менее чем через 2 столетия блондинки вообще исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты.
Взятие Бастилии – главный французский праздник. Хотя когда в 1789 году парижане захватили Бастилию, из нее выпустили лишь 7 заключенных. А бывали времена, когда там было людно, да и личности содержались попримечательнее. Драматург Бомарше и авантюрист Калиостро, министр финансов Фуке и маршал Бассомпьер. Сидел в Бастилии и молодой Вольтер. Попадал он в нее 2 за свое творчество. Когда Вольтер освободился, а его пьесы с успехом шли на парижской сцене, на вопросы регента герцога Орлеанского о своих делах Вольтер иронично просил впредь не заботиться о его жилище и пропитании. О творчестве Вольтера, которое привело его в Бастилию, но также обеспечило ему память многих последующих поколений, мы расскажем 30 мая на радио «Спутник».
Актуально. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. О ложных обвинениях США, что Россия перебрасывает боевые самолеты в Ливию.
Это все нацелено на то, чтобы спровоцировать в информационном пространстве агрессивную волну против Российской Федерации и создавать в мировом общественном сознании агрессора в лице России. В Вот Ливия сегодня является тем многострадальным государством, которое разбомбили в свое время Соединенные Штаты Америки со своими союзниками по НАТО, а теперь хотят все трагические последствия в стране полностью переложить на плечи Российской Федерации.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru. Интервью на радио «Спутник».
Вековечить память жертв любой трагедии – благородное решение. Но даже оно может вызвать множество споров и разногласий. Острая дискуссия сейчас идет вокруг мемориального центра «Бабий Яр» на Украине. В этом месте в 1941 году за два дня нацисты убили 33 тысячи человек. Фашисты развесили в Киеве листовки, которые гласили, что всем евреям города необходимо взять ценные вещи и собраться для эвакуации. Тем, кто ослушается, грозили смертью. Но эвакуация была лишь предлогом. Когда люди приехали в Бабий Яр, фашисты заставили их раздеться, выстрелили над обрывом и расстреляли из пулеметов. Вплоть до 1943 года это место оставалось лагерем смерти, где погибли, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек. В советские годы долгое время не могли установить мемориал жертвам трагедии, а несколько лет назад начались масштабные работы над мемориальным центром. В 2019 году его художественным руководителем стал режиссер Илья Хржановский. Он предлагает посетителям музея очутиться на месте тех страшных событий, представить себя жертвой или палачом. Для этого Хржановский хочет использовать компьютерные технологии. Проект подвергся большой критике. Об истории Бабьего Яра и увековечивании памяти жертв Великой Отечественной войны поговорим с политологом, директором Института свободы Федором Бирюковым. Федор Владимирович, здравствуйте. Расстрел евреев в Бабьем Яру стал якобы ответом на теракты в Киеве, когда при взрыве погибло около сотни офицеров вермахта и горожан. И если бы не взрывы на Крещатике, поводы обвинить евреев все равно нашлись бы, или трагедии можно было избежать?
Уничтожение евреев или так называемое решение так называемого еврейского вопроса – это было одно из основных направлений вообще политики Третьего Рейха. И таких Бабьих Яров был не один далеко. Эта трагедия Холокоста, она абсолютно не зависела от поведения тех или иных людей в той или иной ситуации. Это была целенаправленная политика на уничтожение. Сегодня, когда пытаются представить такие вещи, как случайности, или как еще хуже, как бы ответ на некую дерзость покоренных народов, что лучше было бы сидеть и не рыпаться, и тогда бы все были живы, пили бы баварское. Эта подмена понятия, она размывает историческую память и ведет к перезагрузке исторического контекста в абсолютно таком антирусском, антисоветском, антиисторическом духе.
Меня, знаете, вот удивило, что 33 тысячи человек поверили, что их действительно ждет эвакуация, и дисциплинированно так отправились в место назначения.
И об этом не говорилось, ну так, в открытую. Разумеется, и даже в переписке вождей Третьего Рейха друг с другом они не писали явно. Они говорили там некие мероприятия, окончательные решения, такие формулировки. И когда после окончания войны вот эта правда вся вскрылась, в том числе и о концлагерях, это, безусловно, шокировало общественность очень сильно, поскольку такое представить себе было достаточно сложно. И поэтому ведь удается до сих пор проводить различные исторические фальсификации, ревизионизировать нацистские преступления, потому что мы успели нацисты во многих местах замести следы. Когда наступала Красная Армия, она иногда с боями буквально отвоевывала свидетельства военных преступлений, которые потом рассматривались в Нюрнберге. И поэтому тут, что говорить о тысячах обывателей, да, неважно какой национальности, они всегда верят в лучшее, и они в таком тоталитарном режиме превращаются в послушное стадо, которое ведут на убой. Это трагедия, которая не раз происходила в истории. Тем значительнее и важнее помнить правду, знать правду, передавать правду о Второй мировой войне будущим поколениям, чтобы в очередной раз люди последующих времен не позволили себя застичь врасплох вот в подобных ситуациях.
А в Бабьем Яру тоже ведь нацисты пытались замести следы своих преступлений, но это им не удалось? Или все-таки мы чего-то не знаем, что-то может быть утеряно?
Возможно, ну, в целом масштаб понятен, и такие, просто это крупномасштабное преступление. Его скрыть было тяжело. И, конечно, до определенного времени, года до, скажем так, до конца 44-го еще и в СС, и в Вермахте такие наблюдались позитивные настроения, верили, что можно переломить ход войны. И уже потом, уже в 45-м году, когда все было ясно, что конец, они стали заметать следы. Поспешно, иногда неумело, в общем, но с точки зрения Запада это даже иногда и не требовалось. Та же Америка с распростертыми объятиями принимала и ученых Третьего Рейха, которые также были замешаны в преступлениях, и бывших военных, специалистов различных отраслей. То есть они скорее боялись именно вот такой ответственности со стороны Советского Союза, который, конечно, рассматривал эти преступления как проявление абсолютного зла и непростительное ни в коей мере.
Федор Владимирович, а почему во время войны нацисты на Западе Европы убивали евреев меньше, чем на Востоке? Вот я нашла такие данные.
Ну, это, наверное, связано, может быть, с концентрацией. Потом они перемещались. Многие евреи, допустим, из Франции были перемещены в концлагеря, находящиеся на востоке Европы. И немцы себя, конечно, вели, например, в Западной Европе немного не так, как на Восточном фронте и на оккупированных территориях. Восток это связано с тем, что на Западе никто, собственно говоря, и особо не сопротивлялся. В той же Франции сторонников, активных или пассивных сторонников немецкой оккупации было даже больше, чем бойцов сопротивления. Вот об этом сейчас предпочитает не вспоминать, но это так. Поэтому немцы вели себя во дворце Людовика XIV более прилично, чем на просторах Восточной Европы, где они строили свои основные концлагеря. Но даже в Германии, собственно говоря, где тоже создались концентрационные лагеря, и многие немцы по тем или иным причинам прошли, если концлагерь не означал билет в один конец. Кто-то там проштрафился, кто-то пытался бесплатно проехать на поезде, кого-то заложил сосед, и эти люди попадали в концлагеря, выходили оттуда, и даже они ничего не подозревали о том, как на самом деле решается еврейский вопрос. Они даже не задавались целью узнать, а куда исчезают вечером множество людей, они больше не появляются. Что за дома с трубами стоят на отшибе концлагерей? Вот это тоже часть обывательской психологии, когда моя хата с краю, не интересуюсь, не лезу, пронесет. Она сыграла во многом роль, что действительно огромные массы людей подпали под власть достаточно сравнительно немногочисленной банды убийц и маньяков и позволяли с собой делать все, что угодно на протяжении определенного времени. Это тоже урок, который необходимо помнить всегда.
А вот эта идея Ильи Крыжановского, режиссер, который сейчас назначен руководителем мемориального центра в Бабьем Яру, представил свою идею, которая вызвала массу споров. Как, по-вашему, такое увековечивание памяти, как он предлагает, допустимо?
А уже прозвали этот проект, как это, «Бабий Яр Диснейленд».
«Холокост Диснейленд».
«Холокост Диснейленд» в игровой форме. Ну, мне кажется, что это следствие такого бытующего сегодня в общественной сфере идиотизма. И в отношении к истории Второй мировой войны, в отношении к человеческим трагедиям, превращать их в игру, в некое подобие реконструкции исторической, да, это, конечно, и безнравственно, и кощунственно, и теоретически опасно. Ведь почему мы имеем сегодня такую странную Украину, которая открыто восхваляет нацистских пособников, предателей и исторических неудачников, открыто является колонией Соединенных Штатов, потому что долгие годы там закрывали глаза на все эти попытки ревизионизма, попытки отыграть назад, обыграть, представить себя какой-то там третьей страной или поиграть в нацистов. В результате они потеряли государственность и потеряли общество как таковое. И вот теперь на месте Бабьего Яра, на месте мемориала о трагедии, да, строится непонятно какой квест-центр для игр и для забав. Но я полагаю, что это оскорбительно прежде всего в отношении жертв этой трагедии и в отношении обычных украинцев, которым вместо сохранения исторической памяти предлагают немножко так поиграть то ли в жертв концлагеря, то ли в нацистов. Это такой вызов общественному вкусу. Это может быть целенаправленной провокацией на нагнетание обстановки. Украина, она совершенно неспокойна в социально-политическом плане. А может быть просто следствием абсолютного идиотизма и непонимания темы.
А вы вообще сталкивались когда-нибудь с какими-то подобными идеями раньше?
Они периодически всплывают в общественном пространстве. Известно, что существует некоторое количество компьютерных игр, да, стрелялок, где действия происходят в тех же концлагерях. Некоторые из них откровенно неонацистские, даже запрещены законодательством в некоторых странах. Существуют так называемые клубы реконструкции, да, за границей, кстати, и в России, ну, раньше, по крайней мере, были, которые в грани реконструкции перешли и превратились в такие клубы любителей нацистской старины. Поэтому это, в общем, новое. Вот с этим периодически приходится сталкиваться и противодействовать.
Как вы считаете, если эта идея все-таки получит продолжение и будет реализована, много ли будет желающих посетить такой музей?
Вполне возможно, что много, может быть, даже больше, чем сейчас. Будут специально организовывать экскурсии, действительно, игровая форма, более весело. Но это отзовется в будущем очередными проблемами, поскольку, когда мы позволяем такой теме, как массовое убийство людей, уничтожение народов, представать в виде шутки, то эта шутка потом вновь повторяется. И что странно, ведь для официальной позиции киевских властей тема Холокоста должна быть близка, потому что они пропагандируют свой Холокост, Голодомор так называемый, и вообще они должны очень аккуратно и трепетно, и с пониманием относиться к этой теме. То, что они пытаются сейчас устроить какой-то боулинг на еврейских костях, это глупо, странно, и абсолютно абсурдно и непорядочно и по отношению к народу, и по отношению к самим себе. То есть это те моменты, которые вообще подрывают устои государства любого.
Петр Владимирович, мы сейчас вообще наблюдаем такую тенденцию касаемо исторической памяти, что, например, в Праге памятник маршалу Коневу снесли. С чем вы связываете вот такие проявления, которых становится все больше?
Политика Запада, она вот начиная с Фултоновской речи, наверное, Черчилля уже с 1945 года, несла в себе элементы переосмысления результатов Второй мировой войны. В первую очередь это касалось того, что западная коалиция, конечно, на себя тянула одеяло абсолютной победы и всегда на Западе подчеркивали важнейший вклад Великобритании и Соединенных Штатов и какой-то там незначительный их восточного союза. После краха Советского Союза, после разрушения социалистической системы, эта концепция приобрела абсолютные масштабы и в политическом плане, то есть было абсолютно уничтожено паритет в Европе между Западом и Востоком. Все абсолютно территории Варшавского договора, почти все они в Европе стали достоянием натовского командования. И, соответственно, исторический образ Второй мировой войны совершенно изменился. Мы знаем, что, например, Голливуд тоже в игровой форме представляет порой совершенно фантастические варианты развития событий. Там, как мы знаем, у Тарантино есть фильм «Бесславные ублюдки», много других фильмов, где, скажем так, именно американский вклад превозносит и подает в совершенно фантастическом виде. И многие люди, поколения уже, поколение 2-3, да, в Европе и в США, они даже не знают, на самом деле, истории. И у нас такое происходит, когда проводятся опросы в школах, и многие не могут назвать там и маршалов победы. Я думаю, что даже кто такой маршал Конев, будет для многих проблематично ответить. Вот это политический вопрос. К сожалению, наше государство долгое время не занималось вопросами сохранения исторической памяти, не понимало актуальность и важность этого действия. И поэтому вот сейчас уже президенту Путину пришлось внести эту норму даже в Конституцию, чтобы закрепить и обезопасить в дальнейшем процесс сохранения исторической правды как элемента политической борьбы на мировой арене в целом. А если мы проигрываем в историческом плане, как думает Запад, мы проигрываем и в актуальном плане, безусловно. И уже происходит смешение Третьего Рейха с Советским Союзом, уже пытаются очень серьезно провести параллели между двумя режимами и обвинить и Третий Рейх, и Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Хотя исторически известно, это даже не секрет, что очень большую роль в развязывании Второй мировой войны сыграла и Великобритания, и те же Соединенные Штаты. Многие правительства фашистского толка в Европе, которые тогда находились у власти. И не случайно поэтому операция по аресту Муссолини, его быстрой казни, она курировалась, как уверяют многие историки, лично Черчиллем, поскольку Черчилль беспокоился, что в случае открытого какого-то судебного процесса вскроются связи Лондона и Рима середины 20-х годов, когда весь западный истеблишмент рукоплескал и поддерживал фашизм и не считал его никаким там злом, а вообще прогрессивным явлением. Вот это все идет давно, и маршал Конев, и вот попытка на Бабьем Яру устроить Диснейленд, многие фильмы, да, идиотские, это все элементы большой информационной войны. В этой информационной войне у нас может быть только два варианта. Либо потерпеть поражение, либо победить.
Спасибо, Федор Владимирович.
Спасибо. Всего доброго.
О страшных событиях в Бабьем Яру и о том, как сохраняют историческую память о Великой Отечественной войне, нам рассказал политолог, директор Института свободы Федор Бирюков.
Интервью на радио «Спутник».